Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Сегодня в выпуске. Конгресс США проводит слушание по Чечне. Как будет формироваться политика Соединенных Штатов по отношению к Северному Кавказу? Роль религии на территории бывшей Югославии. Почему конфессиональные лидеры не сыграли роль в примирении народов? Турция и проблема религиозных догм. Или почему театры решили перевести на частное финансирование? И крестовый поход против бедности в Испании. Орден в помощь государству. Обо всем этом в выпуске «Продолжение политики» с Ириной Лагуниной. Взрывы во время марафона в Бостоне заставили Америку новыми глазами посмотреть на проблемы Чечни. Комитет Нижней палаты Конгресса по международным делам провел слушание о чеченской угрозе. Рассказывает Владимир Абаринов.
Вот уже несколько лет, как Чечня, что называется, исчезла с радара американской внешней политики. Во всяком случае, публичной. Но сегодня Чечня снова самое упоминаемое в американской прессе иностранное географическое название. Для широкой публики стало откровением, что в Северокавказском регионе идет необъявленная война с многочисленными жертвами. Открывая слушание, председатель подкомитета по делам Европы, Евразии и новым угрозам Дэна Рорабакер подчеркнул необходимость установить наличие связей чеченского экстремистского подполья с сетью Аль-Каиды.
Истоки теракта в Бостоне привлекли внимание к региону, который изучен далеко не так, как он того заслуживает. Братья-террористы имели корни в Чечне, хотя они выросли в Америке и стремились получить американское гражданство. Чечня является частью Северного Кавказа, который включает также Дагестан, где живет их отец. В 90-е годы, когда Чечня пыталась стать независимой от России, там прошли две крупные войны. Многие чеченцы бежали в другие части региона и в Центральную Азию. Дагестан не принимал непосредственного участия в войнах, но стал очагом радикальной исламской деятельности. Есть данные о том, что чеченцы воюют в Афганистане против сил США и НАТО и о чеченских сообществах в Европе. Аль-Каида сделала вербовку чеченцев своим приоритетом, и считается, что некоторые из них проходили подготовку в Пакистане. Чеченские боевики за пределами Северного Кавказа – явление зловещее. Первоначально чеченский мятеж против России был светским и националистическим. В этом контексте у чеченских беженцев не было бы никакого повода нападать на Соединенные Штаты, особенно после того, как мы предоставили им убежище. Мировоззрение некоторых чеченцев радикализировалось, как это случилось с бостонскими террористами. Оно обратилось в джихадистский менталитет глобальной войны против всех неверных, включая нас. Происходит ли это на региональной основе и почему это происходит? Какие внешние силы стремились трансформировать Северный Кавказ и Центральную Азию и несуществовавшую прежде зону мусульманского экстремизма? Какую роль играет, в частности, Саудовская Аравия, направляя в регион деньги и проповедников, строя там мечети и школы, чтобы повлиять на умы молодежи, которая составляет столь значительную долю населения Центральной Азии?
Конгрессмен Рорабакер считает, что понимание процессов, идущих в мусульманском мире, необходимо Америке для взаимодействия с ним ради общей безопасности.
Эта часть мира имеет решающее значение для будущего человечества. Если там возьмет верх радикальная версия ислама, это изменит ход истории в крайне негативном ключе. Мусульмане заслуживают свободы и прогресса, но джихадистское мышление ненавидит свободу и утопит прогресс в море крови. Даже в качестве меньшинства радикалы нанесли огромный ущерб мусульманскому сообществу от Пакистана и Афганистана до Кавказа. Мы должны найти пути расширения нашей традиционной дружбы с мусульманами, чтобы построить лучшее будущее, будущее мира и процветания, потому что все мы заинтересованы в том, чтобы жить именно в таком мире.
Одним из приглашенных на слушание экспертов стал профессор университета штата Джорджия Крейг Альберт.
Внутри Чечни и окружающего ее Кавказского региона имеются исламистские элементы, однако их связь с какой-либо более крупной, глобальной джихадистской сетью остается под вопросом. Мое мнение состоит в том, что хотя в регионе Чечни и есть исламистское присутствие, оно представляет лишь незначительную стратегическую угрозу для Соединенных Штатов, хотя может представлять некоторую угрозу для американских войск за рубежом. Крупнейшей современной исламистской угрозой в Чечне и Дагестане является основанный в 2007 году Кавказский имарат. В настоящее время его возглавляет Доку Умаров. Он был создан с тем, чтобы заменить терпящее поражение сепаратистское правительство региона, Чеченскую республику Ичкерия. Если Чеченская республика Ичкерия стремилась к образованию независимой Чечни, то Кавказский имарат хочет создать халифат, всемирное исламское государство, простирающееся за пределы Кавказского региона. Были сообщения о том, что Кавказский имарат имеет связи с Аль-Каидой, в том числе через финансирование третьей стороной. Источник этих средств находится главным образом в Саудовской Аравии. Есть версия, что между Кавказским имаратом и Аль-Каидой связи более тесные, и у этой версии есть некоторые доказательства. Хорошо известно, что Аль-Каида в настоящее время без лидера, и по этой причине она координирует действия своих сетей через интернет. При таких условиях трудно установить наличие явной связи между этими двумя организациями, но связь существует, хотя бы и непрочная. Не существует убедительных доказательств того, что Доку Умаров – член Аль-Каиды, однако он, конечно, сочувствует ее стратегическим целям. Это, пожалуй, можно продемонстрировать на примере веб-сайтов Кавказского имарата, которые размещают ссылки на документы Аль-Каиды и связанных с ней группировок, в том числе ссылки на журнал Аль-Каиды «Inspire», который, возможно, помог бостонским террористам изготовить и подложить их взрывные устройства. Следует также отметить, что и приемы, и сами бомбы, изготовленные в Бостоне, напоминают теракты, совершенные в Чечне.
По мнению профессора Альберта, вероятность связи братьев Царнаевых с чеченским вооруженным подпольем крайне мала, что не исключает, однако, их связей с глобальной джихадистской сетью.
Важно подчеркнуть, что нападение Кавказского имарата или каких-либо других чеченских или кавказских группировок на территорию США крайне маловероятно. Чеченцы, как правило, не интересуются Соединенными Штатами. Однако, если чеченцы вовлечены в более масштабную, глобальную сеть джихадистов, они могут задуматься и о нападении на США. И все-таки, учитывая все сказанное, я по-прежнему считаю, что для данных лиц это крайне маловероятно. Руководство Кавказского эмирата уже заявило, что не имеет ничего общего с планированием, координацией или финансированием терактов в Бостоне. Доку Умаров недавно также приказал своим подразделениям и всем джихадистским элементам на Кавказе не нападать на гражданских лиц, где бы то ни было. Он подчеркнул, что его организация не состоит в конфликте с Соединенными Штатами. Кавказские эмираты и националистические группировки на территории Чечни озабочены прежде всего борьбой с Российской Федерацией, особенно в связи с приближающимися зимними Олимпийскими играми 2014 года. Вместе с тем, вполне вероятно, что американские войска, службы безопасности и, возможно, правительственные силы стран, ведущих борьбу с джихадистами во всем мире, будут сталкиваться с сохраняющейся угрозой со стороны отдельных выходцев из Чечни. США уже столкнулись с этим противником в Ираке и Афганистане. Можно также с уверенностью предсказать, что там, где у джихадистов есть плацдарм или где у них есть шанс создать такой плацдарм, там окажется и некоторое количество чеченцев, как об этом уже сообщалось в отношении гражданской войны в Сирии.
Еще один эксперт – Сабина Фрейзер, директор Европейской программы Международной кризисной группы.
Существует два главных источника напряженности на Северном Кавказе – этнические конфликты и исламистское сопротивление. Позвольте мне начать с этнического конфликта. В начале 90-х годов сепаратисты стремились к полной независимости Чечни. Однако провал этого проекта по созданию самостоятельного государства и широкое использование силовых методов, включая терроризм, привели к массированному и в то время неизбирательному силовому ответу России в ходе двух чеченских войн. После 2003 года положение в Чечне в значительной мере стабилизировалось благодаря процессу чеченизации, что означает передачу российским правительствам большинства экономических и политических полномочий местным чеченским властям. Вместе с тем отдельные межэтнические конфликты продолжают существовать в регионе, время от времени приводя к вспышкам насилия. Это споры за территории, власть и контроль за экономическими ресурсами. Существуют также конфликты конфликты между республиками, например, между Чечней и Ингушетией, Ингушетией и Северной Осетией. То есть наблюдается напряженность на местном уровне, имеющая главным образом этническое происхождение. Другой источник конфликтов, который и является предметом обсуждения сегодня, это исламское сопротивление. Необходимо сказать, что оно использует в своих целях этнические конфликты. Молодые люди, которые 20 лет назад примкнули бы к националистическому движению, сегодня выбирают мятеж. Главная организация, мобилизующая сопротивление, Кавказский имарат. Это был окончательный шаг на пути к трансформации чеченского сепаратистского движения в исламский проект регионального масштаба. Имарат признали террористической организацией Россия, США и другие страны. Он действует на территории всего Северного Кавказа, привлекает в свои ряды молодых людей любой этнической принадлежности, нападает не только на федеральные силы и местную полицию, но и на гражданских должностных лиц и религиозных лидеров. У них единая военная структура, единая программа и очень жесткое руководство. Это организации местного уровня, финансируемые из местных источников, преследующие локальные цели. Редкий день обходится без нападения на Россию. В 2011 году были убиты около 750 человек и почти столько же в 2012. С начала этого года только в Дагестане убиты 67 человек. Все мы, конечно, помним теракт в московском аэропорту Домодедово в январе 2011 года, жертвами которого стали 37 человек.
Сабина Фрейзер считает, что Вашингтону следует поддержать новую стратегию Москвы в отношениях с Чечней.
Сейчас большая часть нападений происходит на Северном Кавказе. Они направлены против службы безопасности местных должностных лиц и традиционного духовенства. В феврале 2012 года глава Кавказского имарата Доку Умаров заявил, что его движение больше не будет нападать на мирных граждан. Тем не менее, многие нападения на представителей администрации и спецслужб влекут за собой жертвы среди гражданского населения. До недавнего времени главным ответом правительства был курс на ликвидацию сопротивления, включающий масштабное присутствие российских сил безопасности. Однако Россия также начала допускать возможность диалога и применять долгосрочный всесторонний подход в своей контртеррористической стратегии. Я считаю, что такой подход заслуживает поддержки.
Дискуссия вокруг Чечни в Америке только началась. Она может привести к определенным изменениям во внешней и иммиграционной политике. Почти наверняка можно сказать, что теперь выходцам из Чечни будет гораздо труднее получить в США статус беженцев.
За слушаниями в Комитете по международным делам Конгресса США следил Владимир Абаринов. Газета Christian Science Monitor на прошлой неделе опубликовала аналитическую заметку, связанную как раз с возникшими в США разговорами о расширении американо-российского сотрудничества в области борьбы с терроризмом. Автор-аналитик Януш Бугайский полагает, что в чем-то, конечно, оно может быть полезным, например, в обмене информацией, но американцы должны внимательно следить за тем, как оно развивается и какие договоренности в этой области заключаются. Во-первых, пишет автор статьи, американские и российские контртеррористические операции строятся на совершенно разных принципах. А во-вторых, режим президента Путина сам использовал, цитирую, «государственный терроризм против невооруженных гражданских лиц». Конец цитаты. В качестве примера первого своего тезиса автор предлагает посмотреть на операцию в Бостоне. Полиция и другие правоохранительные органы оцепили район, где находился подозреваемый, и пытались избежать любых обстрелов и стрельбы, от которой могли бы пострадать местные жители или их собственность. Эквивалент в России – массированная операция по зачистке целого квартала. При этом несколько десятков или сотен пострадавших списались бы как неминуемые жертвы. Эта стратегия проявилась самым трагическим образом, по мнению автора, при штурме школы в Беслане в сентябре 2004 года, когда погибли 380 детей и учителей. А до этого было отравление газом 130 зрителей театра на Дубровке, взятых в заложники террористами. Москва в первую очередь виновата в разжигании радикализма и насилия на Северном Кавказе. Это сделали российские военные своей жестокой практикой подавления и разрушения целых сел и целых семей, члены которых подозреваются в терроризме. Российские контртеррористические меры привели к тому, что сформировали того самого врага, которого Москва хотела уничтожить. А нынешнее желание России развивать контртеррористическое сотрудничество с США имеет две цели, пишет автор. Первая – приравнять российские действия к американским и тем самым избежать критики со стороны Запада, а вторая – заранее подготовить общественное мнение к тому, с какой жестокостью будут подавляться любые акты саботажа зимних Олимпийских игр в Сочи, говорится в статье в газете Christian Science Monitor. Говорит Радио Свобода. Это продолжение политики с Ириной Лагуниной. Насколько сильна религия в бывшей Югославии? Насколько после кровавых войн и конфликтов религиозные лидеры и сами верующие способствуют примирению между народами, особенно в Сербии и в Боснии и Герцеговине? Что сейчас важнее для ведущих религиозных общин – православной, мусульманской и католической? Только укрепление веры или зачастую больше политика? Над этой темой наш корреспондент в Белграде работала совместно с южнославянской редакцией «Радио Свобода. Свободная Европа». Я передаю слово Айе Куге.
В бывшей Югославии национальность в основном совпадает с принадлежностью к определенной религии. Если ты серб, то обязательно православный. Если хорват, то католик, башняк, мусульманин. Во времена единой социалистической страны национальность башняков совпадала с исторической их принадлежностью к исламу, и они назывались мусульманами. Это слово писали с большой буквы. Югославия была светским государством, где отношение к религиозным общинам, хотя их и не преследовали, было крайне неблагожелательным. Потом, в конце 80-х годов, настали новые времена. Уже перед распадом большой страны и последовавшими за этим войнами национальное сплочение каждого из югославских народов произошло в рамках религии. Религия и духовенство получили большую роль в обществе. И именно благодаря этому войны и конфликты в недавнем прошлом приобрели значительное религиозное измерение. С тех пор прошло уже 15, а то и 20 лет. О том, как определяет себя религия в современных сообществах на территории бывшей Югославии, размышляют два наших собеседника, два профессора-социолога, занимающиеся вопросами религии. Милан Вукоманович из Белградского университета и Дина Абазович из университета в Сараево. Последняя перепись населения, проведенная в Сербии в 2011 году, показала, что религия в стране пользуется огромной популярностью. 94% граждан причислили себя к верующим, а 84% из них сообщили, что они православные. Вот мнение Милана Вукумановича.
Это не означает, что граждане, которые причисляют себя к определенной религиозной группе, на самом деле религиозны. Что касается влияния церкви, то я бы назвал происходящее сейчас в Сербии политическим православием. Это гибрид, возникший в постсоциалистическом и постсветском периоде, когда появилась связь определенных движений, общественных групп, политических партий и церкви. Есть тенденция отвержения светских ценностей общества, а это ставит под вопрос проевропейские ценности, такие как демократия, гражданское общество, плюрализм, религиозная толерантность и права человека. Проблема состоит в политизации религии, которая занимает все больше общественного пространства с тенденцией формировать его согласно своим желаниям.
Сербская православная церковь после 50-летней изоляции теперь имеет особый статус в государстве, несмотря на то, что конституция этого не предусматривает. Церковные символы теперь повсюду – в государственных учреждениях, больницах, школах, военных и полицейских казармах. Православные священники освящают помещения политических партий, религиозные лидеры во время всех государственных торжеств стоят рядом с руководством Сербии. А как в Боснии и Герцеговине? Насколько там влиятельна религия? Дина Абазович.
В исследовании, которое я провел среди башняков, боснийских мусульман, процент конфессиональной самоидентификации составлял 96%. В Боснии и Герцеговине, как и в Сербии и во всем регионе, конфессиональная самоидентификация часто является, с одной стороны, последствием социально желательного поведения, а с другой – тесным историческим симбиозом между этнической принадлежностью и конфессией. В Боснии и Герцеговине религия составляет то ключевое отличие, различие, которое в значительной мере повлияло на этнический раздел населения в течение 19 и в начале 20 века, когда формировалась этнонациональная принадлежность.
Почему после распада Югославии столько людей повернулись к религии? Белград, профессор Лукуманович.
На мой взгляд, этномобилизация, которая произошла в ходе 90-х годов в бывшей Югославии, установила прочную связь между религиозной, конфессиональной и этнической принадлежностью народов. Так как национальность на том периоде войн оказалась очень важной, она повлекла за собой и религиозность, даже среди тех людей, которые раньше пренебрегали религией. И в нынешнем послевоенном периоде и сами церкви, и религиозные общины заняли намного большее пространство, чем они имели в социалистической Югославии. Церковные институты влияют сейчас на культуру, на политическую и общественную жизнь.
А в Боснии и Герцеговине есть такой феномен, заложенный Дейтонские мирные соглашения. Руководство страны и все остальные органы исполнительной власти формируются исключительно на основе этнической, а самым теми религиозной принадлежности к тремя главным конфессиям – исламской, православной и католической. Получается, что подчеркивать свою национальность и религию Боснии выгодно. Профессор Дино Абазович.
Для Боснии и Герцеговины и региона в целом очень важным фактором возвращения к религии была война после распада Югославии. Религия в таких случаях компенсирует невзгоды жизни. Люди в ситуациях войны и кризисов легко обращаются к тоталитарным и универсальным системам, в том числе к религии, которая провозглашает себя защитницей традиции. Старый антропологический тезис говорит, когда сомневаетесь, когда кажется, что попали в безвыходное положение, религия близка. Нельзя забывать также, что сразу после войны было принято демонстрировать свою религиозную принадлежность. Люди пользовались религией также для того, чтобы достичь некоторых своих земных целей.
Православная церковь в Сербии богатая и привилегированная. В каком-то смысле она находится вне закона, вне финансового и судебного контроля. Она получила обратно конфискованные во времена социализма имущества, в том числе десятки тысяч гектаров земли. А тем временем обычные граждане все еще ждут, когда к ним применят закон о реституции. Государство не контролирует финансы церковных объединений. Священники как будто не попадают под действие судов. Известны крупные финансовые махинации некоторых епископов, злоупотребление даже гуманитарной помощи сербам Косово, а государственные органы на это смотрят сквозь пальцы. Православная церковь сейчас потрясает шумный скандал вокруг епископа Зварницко-Тузланского Василия, который обустроил свой епископский дом как дворец, позолоченной мебелью. И это на границе Боснии и Сербии, где люди живут крайне бедно. Но проблема даже не только и не столько в этом. Появились видео и аудиозаписи, фотографии епископа Василия и свидетельства около 40 юношей о том, как сексуально истязал их владыка. Среди них есть и несовершеннолетние. Синод Сербской Православной Церкви отправил отца Василия на пенсию, но мало кто верит, что он предстанет перед судом. Ведь это не первый подобный случай в рядах высокопоставленных православных священников, который церковь и государство замяло, очевидно, из-за тесной связи церкви и политиков. Но помогает ли религиозное объединение народу, который тонет в бедности? Социолог Милан Лукуманович.
Если речь идет о Сербии и Сербской православной церкви, то, на мой взгляд, она намного больше занята государственными и политическими вопросами, чем социальными. В Сербии чаще можно услышать тирады церкви о Косово, чем ее позицию по поводу экономических и социальных прав населения, которое живет бедно. Церковная верхушка критикует Европейский Союз, а тем временем ее представители катаются на дорогих европейских автомашинах, обставляют наместные и епископские дома, подобно европейским музеям.
А в Боснии и Герцеговине Дина Абазович.
Когда и Босния и Герцеговина в питанию, полако или сигурно...
Хоть медленно, но в Боснии и Герцеговине фокус религиозных общин все-таки перемещается с политических тем на социальные вопросы. Это касается и католической церкви, и частично исламской общины, и порой сербской православной церкви, хотя последняя заинтересована лишь в территории Республики Сербской, а не в остальной территории страны. Замечаются порой попытки открыть взрывоопасный вопрос о самых бедных социальных категориях населения, фактически совершенно бесправных рабочих. Но все это слабо и шепотом.
Слабо, из-под тиха.
А почему представители основных религий регионе, православные, католики, мусульмане, так мало сделали для примирения между народами? Порой складывается впечатление, что каждая из этнических религиозных общин все еще только свой народ считает жертвой конфликтов и войн и не испытывает сочувствия к другим. Профессор Милан Вукуманович из Белграда.
Должен признаться, что по окончании войн после 96 года и после окончания в 99 году конфликта в Косово я ожидал намного более активной миротворческой деятельности религиозных общин и организаций. Сейчас у меня складывается впечатление, что они вообще эту роль не выполнили. Получилось так, что политики извинились друг перед другом, хоть в этом и было много политической косметики, а высокопоставленные представители религиозных общин, которые могли сыграть значительную символическую роль, очень мало сделали для примирения, а то, что сделали, не было искренне, не шло от сердца.
Может быть, этому не нужно удивляться? Ведь духовенство сербской православной и католической церквей, исламской общины во время войны поддерживало наиболее экстремистски настроенных людей в своих сообществах. В Боснии и Герцеговине были, например, православные священники, которые с удовольствием появлялись публично с оружием в руках. Да и теперь Сербская православная церковь в Сербии крепче всего связана организацией партии сербских ультранационалистов. Также руководство исламской общины Боснии и Герцеговины никогда открыто и решительно не осудило исламские экстремистские движения. Так можно ли в такой ситуации ожидать от конфессиональных лидеров инициативы примирения? Дина Абазович.
Для того, чтобы говорить о межрелигиозном примирении в Боснии и Герцеговине, пока не сделан очень важный, я бы сказал, решающий шаг. Я считаю, что этот шаг – внутриконфессиональный диалог. Я не вижу этого диалога изнутри между членами одной религиозной общины о необходимости примирения, о значимости диалога с другими. Ведь у религиозных лидеров в Боснии и Герцеговине нет проблем в коммуникации. У нас есть даже межрелигиозный совет, в который входит все высокопоставленное духовенство, и у них нет проблем с сотрудничеством. Однако на местах, на нижнем уровне, там, где есть реальные проблемы, почти никакого сотрудничества нет.
Это было мнение профессоров социологии из Сараева и Белграда Дина Абазовича и Милана Вукумановича. На днях Синод Сербской Православной Церкви выступил заявлением, которым жестко осудил руководство Сербии за то, что оно достигло соглашения с албанцами об урегулировании ситуации Косово. Большинство политических партий, как и значительная часть общественности Сербии, не против этого соглашения. Но аналитики опасаются, что на предстоящем заседании парламента по вопросу Косово некоторые депутаты могут поменять свое мнение именно под влиянием церкви.
Беседу о роли религии на Балканах совместно подготовили южнославянская редакция «Радио Свобода. Свободная Европа» и наш корреспондент в Белграде Ая Куги. Говорит Радио Свобода. Продолжение политики с Ириной Лагуниной. Необычный комментарий опубликовала на сайте телекомпания «Аль-Джазира». Его автор – Лабри Садики, преподаватель университета Экстера, автор нескольких исследований демократических процессов на Ближнем Востоке. В частности, одно называется «Арабская демократизация. Выборы без демократии». Эта статья называется «Почему Турция не может служить моделью для арабской весны?». Турецкая правящая партия «Справедливости и развития» позиционирует себя через понятие «мусульманской политики», термин, который должен взять верх над устоявшимися понятиями как «политический ислам» или «исламизм», пишет автор. Исламизм пытается провести ребрендинг ислама. Это движение, построенное по вертикали сверху вниз, в котором символы ислама используются в политических целях – систематической исламизации государства, общества и культуры. В Турции, по мнению автора, движение исламских символов идет наоборот, снизу вверх, и используется властью для того, чтобы развивать демократические ценности. Но в одном арабские исламисты и партия справедливости и развития согласны, пишет автор. По существу, мусульманское самоощущение человека невозможно в отрыве от ислама. Целый ряд представителей интеллигенции в Турции готовы сейчас поспорить с этими утверждениями Лабри Садики. Причина – попытки турецкого правительства распространять исламские символы именно сверху вниз, именно так, как это происходит в арабском мире, рассказывает Елена Солнцева.
Что-то прогнило у нас в стране. Вставай, просыпайся, народ, разорви свою паутину. Музыкантов популярной турецкой рок-группы «Думан» называют главными бунтарями Турции. На протяжении последних лет их выступления то и дело будоражат общественное мнение и вызывают недовольство религиозных исламских чиновников. Им запрещено давать концерты в ряде консервативных районов страны. Их обвиняют в непочтительном отношении к Корану и оскорблении религиозных чувств верующих. Члены группы выступают на сцене без верхней одежды, с обилием аксессуаров из кожи и металла. Они играют этнический рок в сочетании с протяжными, полными скорби национальными анатолийскими мотивами. В своих музыкальных произведениях члены «Думана» частенько используют коранические тексты, причем трактуют их по собственному усмотрению, в результате чего суры получают совершенно иное, подчас шокирующее звучание. Название главных хитов «Сжигай все» и «Позор». В одной из песен музыканты открыто выступают против теории креационизма, божественного сотворения мира. Вот эти слова. «Бог – это иллюзия. Он никого не создал, а был рожден в наших головах». Музыкальная композиция «Резиль. Позор».
Arkasında sandık var, değmesin akıncılar.
Солист группы Каан Тангёс выступает за свободу политических взглядов против вторжения во все сферы жизни ислама, который, по его словам, одурманивает молодые головы и превращает молодежь в орудие тайных планов политиков. Выступления музыкантов нередко выливаются в массовые митинги протеста. По окончании концерта толпы разгоряченных молодых людей выходят на улицы с плакатами в руках, требуя свободного дыма. Так переводится с турецкого название группы. Один из последних концертов группы в Стамбуле около месяца назад закончился столкновениями с полицией. Фанаты потребовали отменить запрет на гастроли музыкантов в городе Испарта в центральной Турции. 17-летний Архан, один из фанатов группы, показывает татуировку, которую он сделал в знак любви к своим кумирам.
Вот посмотрите, у меня много татуировок на спине, на руках и даже на животе. Мусульманам запрещают наносить наколки на тело. Религиозные чиновники запрещают концерты группы. Они просто боятся их. Они говорят, что их песни направлены против всего исламского мира и показывают дурной пример молодежи. Это неправда, они несут нам свободу. В Турции нечем стало дышать из-за засилья религии. Они диктуют, как нам одеваться, как жить, как ухаживать за женщинами. Мы хотим свободы, однако в последнее время тучи сгущаются, нам не хватает воздуха.
Старинное кладбище Зинджир-Куйлю в районе Шишли в европейской части Стамбула называют последним пристанищем оскорбивших ислам. Здесь в основном покоятся турецкие немусульмане, атеисты, а также самые знаменитые турецкие актеры, многие из которых при жизни не скрывали своего негативного отношения к консервативному исламу. На воротах сура из Корана «каждая душа вкусит смерти». Многие из похороненных здесь не дожили до почтенных лет, погибли от рук исламских радикалов или националистов. Здесь же похоронен главный редактор стамбульской газеты «Милиет» Абди Пикчи, который погиб в результате вооруженного нападения. Его застрелил Мехмет Али Акджа, один из самых известных террористов Турции, который покушался на жизнь папы Римского. житель Стамбула, 40-летний Мехмет Курай.
На кладбище не хватает еще одной могилы – Назыма Хикмета, турецкого писателя, который выступал против консервативных религиозных нравов, был вынужден покинуть страну и перебраться в Россию. Там он умер и был похоронен. Он много лет провел в тюрьме, его называли главным коммунистом и атеистом Турции. До недавнего времени шли бурные дебаты в парламенте о возвращении ему гражданства. Многие до сих пор считают его предателем Родины. Увы, в Турции атеисты становятся главными врагами религиозно настроенных властей.
В театре, как в жизни, далекие от искусства местные чиновники дают негласные указания относительно театрального репертуара. Чтобы выпустить спектакль, многие вынуждены переделывать пьесы на турецкий лад. Так, в одном из провинциальных муниципальных театров мушкетеры стали янычарами, принц Гамлет был отправлен жить в султанский гарем, а король Лир представлен в образе османского султана. Актеры говорят, что существует негласный список разрешенных к постановке пьес, среди которых в основном героические произведения о революции и имперском величии Османской империи. Не так давно в Адане был поставлен спектакль с красноречивым названием «Куда мы катимся?» о нравах современного турецкого общества. Главного героя сыграл один из старейших турецких актеров Гюнчо Эркал, который прославился постановками не только классических пьес, но и документальной пьесы о событиях в севашском отеле «Мадемак» в 1993 году. Отель был подожжен религиозными фанатиками, погибли около 40 турецких артистов и писателей. Эркал поставил спектакль о жизни Карла Маркса «Возвращение Маркса» по пьесе американского историка и писателя Говарда Зина «Маркс в Сохо». В интервью турецким журналистам актер заявил:
«Большинство театральных актеров не хотят заключать договоры с театрами из страха упустить возможность сняться в телесериале, что приводит к большим трудностям. Театр стал средством развлечения. Не хватает театров, нет режиссеров, многие просто боятся и не хотят связываться с этим видом искусства».
Из-за недостатка финансирования десятки театров закрылись, остальные ведут плачевное существование. Не так давно премьер-министр Реджеп Эрдоган поставил под сомнение необходимость существования государственных театров. Выступая на митинге своих сторонников, он заявил, что надо прекратить финансировать муниципальные театры, которые, по словам турецкого лидера, занимаются только тем, что критикуют власть. Эрдоган предложил актерам самим искать спонсоров, которые будут оплачивать их хлеб. В ответ актеры стамбульских театров всю ночь простояли на центральной площади с зажженными свечами в знак скорби по умирающему искусству. «Театры без поддержки государства просто умрут», — заявил артист Ахмед Кая. «Цивилизованные страны бережно хранят и поддерживают свои театральные традиции. Ни один европейский лидер не смог бы сделать подобного варварского заявления». В ответ Эрдоган обрушился с критикой на турецкую интеллигенцию, которая, по словам турецкого лидера, слишком высоко задирает нос. «Кто вы такие и по какому праву вы высказываете свое мнение? Вы хотите монополизировать искусство? Ваши времена прошли», — объявил Эрдоган. «После приватизации театров играете, что вам вздумается, где хотите и когда хотите. Вы не можете получать дотации от муниципалитета и критиковать местные власти. Это уже театр абсурда». А вот что думает об этом турецкий художник Муса Карт.
«Правящая религиозная партия создала в стране атмосферу нетерпимости. Наше общество все еще очень консервативно. Мы не знаем, что такое флирт, мы не умеем откровенно и открыто шутить и смеяться над своими недостатками. До сих пор существует слишком много запретных тем. Людей, которые нарушают эти правила, осуждают. Все начинается в семье с воспитания детей, которым постоянно навязывают разные правила. Дети растут в атмосфере ограничений, многие из которых обусловлены религиозными правилами. Уровень образования низок. Вместо того, чтобы строить библиотеки, возводят огромные мечети. Клерикалы имеют слишком большое влияние в обществе. Критикующих слишком религиозную власть журналистов обвиняют в оскорблении турецкой нации или отправляют в тюрьму по подозрению в организации тайного заговора против властей. По обвинению в несоблюдении норм нравственности и морали закрываются независимые журналы».
То и дело страну сотрясают локальные карикатурные войны. Яростным нападкам подвергаются турецкие юмористические журналы, которые публикуют фотографии слишком набожных мусульман и критикуют тех, кто изо всех сил хочет казаться верующим. В журналах появляются изображения верующих мужчин в мечети, которые одним глазом смотрят в небо, а другим на проходящих мимо женщин или втайне за закрытыми дверьми распивают крепкие алкогольные напитки. В минувшем году клерикалы подали в суд на карикатурный журнал «Пингвин», который опубликовал серию рисунков о приключениях злого вороватого дворового пса по имени Мухаммед. Многие верующие читатели увидели в этом неуважение к исламу. Как можно давать имя пророка дворовому псу? Судебный процесс продолжался около года и вызвал небывалое возмущение светской части общества. В ходе суда художники карикатур заявили, что не имели ничего против пророка, а просто использовали популярное турецкое имя. Журнал, однако, закрыли, а художникам запретили рисовать и наложили крупный штраф. Еще одно судебное дело было возбуждено против художника-карикатуриста Бахадыра Барутера из-за рисунка, на котором были изображены верующие в мечети, один из которых во время молитвы звонит Аллаху и пытается отпроситься с молитвы из-за неотложных дел. Заявлялось, что иск против художника был возбужден по просьбе читателей, которых возмутила надпись на заднем плане рисунка «Бога нет, религия – обман». Независимый журналист Айдин Артал считает, что на самом деле автором иска стали чиновники правящей исламистской партии, которые в последнее время организовали десятки подобных дел.
По турецким законам оскорбление религиозных ценностей карается тюремным заключением на срок от 3 месяцев до 1,5 лет. Эрдоган ненавидит карикатуристов. Он подал около десятка исков в суд за то, что художники критикуют его и его сподвижников. Один из самых громких исков поступил после того, как Эрдогана изобразили в виде кошки, которую считают лживым животным, а его коллег в образе различных зверей в зависимости от их характера.
Несколько гражданских дел было возбуждено против всемирно известного турецкого пианиста Фазыла Сая, которого обвинили в неуважении к исламской вере и оскорблении религиозных чувств верующих. Сам пианист не присутствовал в суде, его интересы представляли адвокаты. Судебный процесс вызвал небывалый общественный резонанс и освещался не только в Турции, но и в десятках стран мира. Музыканта приговорили к 10 месяцам тюремного заключения условно. Поводом стали антирелигиозные высказывания, которые музыкант опубликовал на своей частной странице в Твиттере. Страницу успели заблокировать, но мне удалось прочитать до этого несколько записей. «Не уверен, знаете ли вы это, но если перед вами возникает отвратный тип, ничтожество, вор или дурак, то он непременно окажется исламистом». Запись сделана в марте прошлого года. В еще одном сообщении в апреле музыкант высмеивает мусульманскую молитву, которая длится всего 22 секунды. «К чему такая спешка? Вас ждет любовница или бутылка раки на столе?» Отрывок интервью музыканта телеканалу CNN Turk.
«Вы говорите нам, что в раю текут винные реки, что там мусульман ожидает много красивых женщин. Так что это, рай или бордель? Почему мы должны туда стремиться? Это как рекламный плакат, который выставляют в торговом зале. Покупайте товар, но заплатите за это цену. Люди платят своими мозгами. Я не хочу уподобляться им».
В ходе судебного процесса пианист не признал обвинений в свой адрес, заявив, что в большей части своих сообщений он всего лишь комментирует всем известные источники. Последний твит сказал Сай в интервью турецкой газете «Милиет». Представляет собой цитату из стихотворения Омара Хайяма, персидского поэта, жившего в XI веке. Хайям поднимает вопросы понимания загробной жизни в исламе. Прокуроры, похоже, не знают этот стих и воспринимают всем известную восточную классику за оскорбление религиозных чувств. Многие призвали прекратить это дело и рассматривать сообщения в Твиттере как обычную болтовню. Судебный процесс вызвал критику со стороны Евросоюза, куда уже много лет стремится Турция. Однако депутаты парламента обрушились с обвинениями на композитора. Дошло до того, что один из депутатов от правящей исламистской партии «Справедливости» назвал пианиста и композитора сыном шлюхи. Как сообщали газеты, Сай заявил, что намерен перебраться с семьей в Японию, где у него много друзей. В Турции пианист получает в свой адрес лишь критику и угрозы со стороны представителей радикальных исламских организаций. Вот что сказал музыкант в одном из последних интервью после своего концерта в Стамбуле.
Я не один такой. Много людей, которые с нетерпением относятся к тому, что происходит сегодня в турецком обществе. Это не значит, что всех инакомыслящих нужно сажать в тюрьму. Дело имеет политическую подоплеку и связано с религиозной правящей партией. Наше общество нездорово в последние годы. Судебная система один за другим штампует дела по обвинению в оскорблении ислама против известных блогеров, художников, артистов. У нас отбирают право на свободу слова. Можно ли защищать религию при помощи закона и судов? Нужна ли религии такая защита? Когда власти наказывают людей за антирелигиозные высказывания, якобы защищая религию, они превращаются в глазах европейцев в крайне нетерпимых мусульман. И те начинают бояться нас. У нас достаточно свежи воспоминания о насилии против американцев после выхода в свет фильма «Пророки», которые прокатились по всему миру.
В минувшем месяце очередная жалоба на актеров поступила в прокуратуру юго-восточного Мардина. Истец – вышедший на пенсию религиозный чиновник Салих Аль-Демир. Его возмущение вызвал новый комедийный фильм «Женщина правительства», который якобы оскорбляет культурные и религиозные традиции города. Пенсионер заявил, что намерен добиваться от Министерства культуры запрета фильма и намерен через суд компенсировать моральные убытки, понесенные гражданами после просмотра картины. Нехитрый сюжет фильма заимствован у американских кинокомедий о превращении женщины в мужчину и наоборот. В фильме рассказывается о многодетной матери, которая не умеет читать и писать, ее почтенный муж – всеми уважаемый глава муниципалитета города Мардин. По сценарию однажды женщина просыпается утром в теле своего мужа и начинает руководить городом, говорит пенсионер Салих Аль-Демир.
Женщина не может быть в мужском теле. Это оскорбление. Фильм оскорбил всех мусульман, в частности, проживающих в нашем городе арабов, курдов, ассирийцев, езидов.
Доходит до смешного. Как сообщали газеты, не так давно проживающие в Австрии турецкие мусульмане подали в суд против датской компании «Лего», производителя детских конструкторов. Возмущение верующих вызвал новый набор по мотивам фильма Джорджа Лукаса «Звездные войны». Одна из конструкций – дворец Джаабы, игрушечный детский дворец, по мнению приверженцев ислама, удивительно напоминала бывший Софийский собор, который мусульмане называют мечетью Айя София и считают одной из самых почитаемых в исламском мире. Чтобы избежать судебных разборок, которые могут сказаться на имидже, компания обещала к концу года прекратить выпуск этого набора конструктора.
Об отношении культуры и ислама в Турции рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете продолжение политики с Ириной Лагуниной. В Испании продолжается экономический кризис. Более четверти трудоспособного населения числятся в безработных. Многие люди из-за того, что слишком давно не имеют работы, лишаются и пособий. Государство не в состоянии обеспечить всех обездоленных. Поэтому с каждым днем все большее значение в стране приобретает помощь от благотворительных светских и католических организаций. Среди последних особенно выделяется военный и госпитальерский орден Святого Лазаря Иерусалимского. Рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Рыцарскому ордену Святого Лазаря без малого 1000 лет. Он был создан в XI веке в Иерусалиме во время первого крестового похода. Основали его рыцари-христиане, заболевшие проказой. Благотворительность, забота о больных и обездоленных и, разумеется, военное дело были их основным занятием. Рыцари опекали больницу для прокаженных в Иерусалиме, в течение 2 столетий участвовали в битвах на Святой Земле, в частности, обороняли последний оплот христиан, город-крепость Сен-Жан-д'Акр в 1291 году. После окончания крестовых походов члены ордена перебрались в основном во Францию, где продолжали благотворительную деятельность. За оружие они брались лишь по необходимости, например, во время войны против Турции во второй половине XVI столетия или против пиратов Средиземноморья в XVII. Почетными рыцарями ордена были в свое время российские императоры Павел I и Александр I. Сегодня Орден Святого Лазаря имеет статус международной неправительственной благотворительной организации, действующей в 24 странах мира. В этом качестве он зарегистрирован при Евросоюзе и ООН. В 40-х годах прошлого столетия орден обосновался в Испании, где сейчас фактически находится его штаб-квартира. Естественно, в наши дни военный характер ордена сохранился лишь в названии. Основное, как записано в его уставе, это неустанная забота об обездоленных, больных и стариках в христианских и орденских традициях. Вся эта работа осуществляется бесплатно на добровольных началах. Говорит член ордена Эва Галеоне, ответственная за благотворительную деятельность в Мадриде.
Мы признательны нашим волонтерам. Трудно даже оценить все, что они делают для ордена. Без их бескорыстной деятельности мы не могли бы предложить обездоленным всю ту помощь, которую оказываем сейчас. Мы не смогли бы даже раздать продукты, которые поступают для бедных от жертвователей. У нас есть курсы для добровольцев, на которых они могут научиться работать с нашим контингентом, ухаживать за больными, варить для них пищу и так далее.
В разных странах мира орден строит свою деятельность по-разному. Например, в Мексике и Бразилии он содержит несколько лечебниц для прокаженных. А в Испании он объявил крестовый поход на нищету и активно помогает бездомным под девизом «Чем больше помощи, тем лучше». В прошлом году ордену удалось собрать среди обеспеченных слоев общества, в основном аристократов, высокопоставленных чиновников и политиков, 46 тонн продуктов и раздать их малоимущим. Кроме того, орден собирает у жертвователей и раздает одежду, предметы личной гигиены и бытовой химии. Все это происходит в специализированных социальных центрах, которые существуют по всей стране. Люди привозят сюда продукты и вещи лично или же делают заказ в магазинах по интернету с доставкой в соответствующий социальный центр ордена. Продолжает Эва Галеоне.
Мои функции – организовывать работу нашего центра в Мадриде, распределить задания людям, которые приходят к нам, чтобы помочь обездоленным. Они работают в приюте для бездомных, в бесплатной столовой, в детском саду, прачечной, на вещевом складе, в больнице и в корпусе для выздоравливающих. В нашем штате в Мадриде 162 активиста. Среди них немало профессионалов, врачей, медсестер, психологов. Все они посвящают свое свободное время помощи нуждающимся.
Великим магистром ордена Святого Лазаря является испанец Карлос Хереда и де Борбон, маркиз де Альмасан, родственник короля Испании Хуана Карлоса I. Духовный глава – патриарх Мелькитской греко-католической церкви Григорий III. Традиция покровительства восточных церквей сохранилась со средневековья, со времен крестовых походов. Ранее, естественно, в ордене состояли лишь мужчины. Теперь он доступен и женщинам. Однако большинство людей, добровольно работающих в благотворительных учреждениях ордена, формально не имеют к нему никакого отношения. Кстати, рыцарем ордена стать непросто. Рыцарство по-прежнему открыто лишь для представителей сильного пола, практикующих католиков, к тому же доказавших свое благородное происхождение. Их предки по отцовской и материнской линии должны быть аристократами на протяжении хотя бы последних 100 лет. В древности для кандидатов в рыцари полагался еще и длительный испытательный срок, типа монашеского послушания, в ходе которого им приходилось выполнять самые тяжелые работы. Что касается сегодняшних правил, то люди простого происхождения, хоть и без права претендовать на рыцарство, могут стать членами ордена. А входящие в него женщины именуются дамами ордена. Впрочем, работа в благотворительных центрах распределяется не по происхождению, а по желанию и умению что-либо делать. Говорит Исабель Наварро, графиня де ла Сарсалехос, которая работает в мадридском центре ордена гладильщицей при прачечной.
На мой взгляд, эта бесплатная благотворительная деятельность требует полной отдачи. Люди, которых мы обслуживаем, достойны самого лучшего. Думаю, что мы выполняем важную миссию. Дома я никогда раньше глажкой не занималась, а здесь я это делаю с огромным удовольствием. Правда, порой мне кажется, что я могла бы делать значительно больше для обездоленных.
У членов ордена есть своя форма. Носить ее могут только рыцари и дамы знатного происхождения. Это темно-синий мундир с белыми лацканами, треуголка, брюки с лампасами, сапоги, сабля или кортик. Рыцарям полагается еще и накидка. Символ ордена – зеленый мальтийский крест. Он красуется и на мундире, и на накидке рыцарей, и на орденских знаках, которыми награждаются лица, члены и нечлены ордена, особо проявившие себя на ниве благотворительности.
О работе военного и госпитальерского ордена Святого Лазаря Иерусалимского рассказывал Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. Вы слушали продолжение политики с Ириной Лагуновой. Продюсер Лина Ширяева. Вы можете подписаться на подкаст этого выпуска на сайте свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.
Если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12 025, 13 745, 15 460. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».